Разумеется, в холодных голубых глазах мелькнула ирония. После своей гибели ему больше не придется выплачивать алименты мошеннице-цыганке, а впредь следует быть осмотрительнее. Во время этого монолога раздался крик птицы. В нем слышался зов неутоленной любви, и Шимса вдруг понял, чего лишили его годы одиночества. Ему страстно захотелось прожить свою жизнь возле этого удивительного человека, да еще и на лоне великолепной природы. Птица начала новую любовную арию, но ее резко прервал колокольчик полковника. Растворились двери с молочно-белыми филенками, на которых были изображены охотничьи сцены, и на пороге замер блондин, чуть постарше Шимсы. «Скажите им», — вполголоса приказал полковник, — «пусть заткнут ему глотку». «Слушаюсь», — прошептал блондин и исчез. Шимсе стало стыдно. Пока он любуется птичками, к революции тянется вражеская рука, и даже в этом романтическом замке, судя по всему, не затихает борьба с реакционерами. Угрызения совести подхлестнули его. Ему захотелось как можно скорее получить трудное и опасное задание, чтобы доказать свою преданность революции и ненависть к реакции. «Что скажете?» — спросил полковник Артур. Теплый взгляд голубых глаз был полон доброжелательности. Шимса подошел ближе, чтобы напоследок рассмотреть лицо человека, который вывел его в люди, а затем из чувства неутоленной гордыни, тщеславия, эгоизма, а может даже за презренный металл, продал свою совесть. «Возможно ли, — поразился он, — чтобы 2 года вобрали в себя столько событий?» Левой рукой он приставил массивный ствол девятки к основанию переносицы, чтобы пуля прошла на вылет пространство, где плел свои интриги этот Иудин мозг. Он перехватил подбадривающий взгляд 7-го и спустил курок. Номера пришли на смену именам почти сразу после его вступления в Таворе. Примерно месяц Шимса называли ефрейтором Либора. Потом он стал 37-м. Полковник Артур, ныне первый, сообщил своим людям краткую, но важную информацию. Ярые реакционеры пытаются внедриться в Таворе, резонно считая его самым надежным щитом революции. В связи с этим высшим руководством создана революционная полиция тайного войска, сокращенно Репота, в которую преобразуется подразделение 1-го. Формально оно будет по-прежнему подчиняться Таворе, а на самом деле контролировать его. Подобно стрелкам беспристрастных приборов, которых не обмануть никакими хитростями, да и на чувствах у них не поиграешь, номера должны были не только деморализовать противника, но и мобилизовать своих сотрудников, стать для них ориентирами в табели о рангах. При таком тщательном подборе кадров повышение по службе могло произойти в результате либо исключительного усердия, либо несчастного случая. За первые полгода Шимса поднялся на 1 ступеньку. Случилось так, что 13-й, показывая уличенному в измене офицеру Таворе, как тот должен застрелиться, ненароком разрядил пистолет в собственный висок. Продвижение Шимсы застопорилось потому, что разоблачение приспешников реакции в Таворе поручили старшим коллегам. Зная реакционеров лично, те скорее могли нащупать их слабые места. К счастью, его поселили в мансарде вместе с блондином, тем самым, что в день приезда Шимсы прибежал на звонок полковника Артура. Тогда бывший актер, сержант Ольда, а сейчас 31-й, как и Шимса, бурлил идеями. Он предложил не ограничиваться ежедневными занятиями карате, а повышать свою квалификацию дополнительно. Еще с прошлого сезона в глухом подвале замка осталось несколько пациентов. Так называли здесь допрашиваемых. Реакционеров третьей категории, которых мариновали, в общем-то, лишь для того, чтобы они не выболтали гражданским органам секреты Таври, а тем более репоты. Фактически это означало пожизненное заключение. С согласия первого, который явно благоволил Шимси, парни стали проводить выходные с пользой для дела. Вызвав кого-нибудь из пациентов в облицованную кафелем операционную, они спрашивали, знает ли он Франца Моора. Когда тот отвечал «нет», они упражнялись на нем до тех пор, пока пациент не признавался. Эта блестящая идея помогла им в скором времени превзойти в профессионализме старших коллег. Они овладели техникой допроса с применением света, звука, бессонницы, непрерывного бега, привязывания рук к ногам, освоили допрос при помощи воды и электричества, уделив особое внимание зубам, ногтям и ресницам. Поскольку консультантов у них не было, они не раз изобретали велосипед. Правда, бывали и подлинные открытия, пригодившиеся Шимси много лет спустя, когда во время работы над учебными планами в кафе «Спарта» он приводил в изумление опытного матадора Влка. Работа стала для них и развлечением. Шимса даже жалел, что он не писатель и не способен живописать все фантастические признания, которые рано или поздно начинали сыпаться из пациентов, как из рога изобилия. Юмор состоял в том, что 31-й почерпнул имя Моор из какой-то книжки. Высокие моральные принципы, ежедневно внушаемые им командирами, разумеется, не распространялись на реакционеров, из которых они вытягивали одну ложь за другой. Следовало быть во всеоружии, когда революция прикажет им выпытывать правду. Свободного времени, конечно, почти не оставалось. Служба нелегкая, приходилось главным образом следить за коллегами из Таври, которым поручили следить за реакционерами. Наблюдая за ними с трибуны ипподрома, за стойкой ночного бара и в других сомнительных местах, он замечал, как в их поведении появляются барские замашки. После этого он тренировался в подвале с еще большим усердием, чтобы не ударить в грязь лицом, когда в его руки попадет подобный клиент. Во время слежки за сотрудником Таври он сделал важное открытие. Тот, в свою очередь, держал под колпаком чемпиона страны по лыжам, подозрительно часто встречавшегося с зарубежными коллегами. Спортсмен всю зиму жил в самой шикарной гостинице, и наблюдателям не оставалось ничего другого, как поселиться там же. Улегшись впервые в жизни на мягкую постель, Шимса испытал чувство, сравнимое разве что с любовным экстазом. До сих пор он презирал роскошь, считая ее признаком реакции, но теперь понял, что революция дает своим слугам все, даже роскошь. И когда ему на смену неожиданно прибыл его друг, 31-й, Шимса не мог скрыть разочарования. Но он сразу же взял себя в руки и, представ перед первым, уже вновь был готов пожертвовать и комфортом, и жизнью ради государства и революции. Теперь он проникся этими высшими инстанциями, так верующие проникаются Богом и Духом. Сообщение первого было, как всегда, лаконичным и принципиальным. Мозговому центру репоты удалось раскрыть реакционный заговор в самом сердце Таваре. Поскольку Шимса не знает никого из арестованных, и те не смогут оказать на него влияние, он направляется в группу следователей Ценкера. Так именовался у них центральный бункер. Отпуская Шимсу, первый поздравил его с получением звания 29-го. От прыжка в третий десяток у Шимсы закружилась голова. Это означало, что отныне он будет жить на третьем этаже замка, уже в одноместном номере, хотя и без ванны. Он перебрался туда сразу же, пока 31-й был в горах. Ему не хотелось огорчать друга, которого он так обставил. Весь следующий год остался в его памяти как бесконечная ночь, превращенная тысячеватными лампами Ценкера в бесконечный день. На допросах он спрашивал уже не о неведомом Франце Мооре, а об известнейших людях. Они и сегодня гремели с трибун, как глашатые революции, а присмиревшие революционеры, те самые, при одном имени которых еще вчера у реакционеров стыла кровь в жилах, часто начинали давать показания после первой же оплеухи. В том, что вскоре они стали показывать друг на друга, как на вражеских агентов, была большая заслуга Шимсы. После их расстрела Таври негласно распустили и полностью заменили Репотой. Он узнал об этом, когда принимал поздравления с 7-м за год повышением. Теперь он стал 22-м. В тот вечер по случаю победы устроили банкет. Если и пили во всех комнатах замка, столы и гирлянды лампочек были даже в Ценкере, опустевшем впервые за долгое время. Шимса в легком приятном подпитии бродил по нарядно убранным комнатам и размышлял, как много переменилось за такое короткое время. Репота, например, разрослась как минимум втрое. Он видел перед собой десятки молодых лиц и читал в них такое же желание добраться до вершины пирамиды, какое когда-то испытал и сам. Он чувствовал непривычную растерянность от того, что должен теперь защищать высоты, которые сам недавно штурмовал. Он решил было перекусить, но в этот момент перед ним вытянулся по стойке смирно паренек с повязкой дежурного на рукаве. Детское лицо выдавало напряжение человека, боящегося допустить оплошность. 91-й, запинаясь, доложил он, робея перед огромной пропастью в 69 ступенек. Разрешите обратиться, 22-й. Вольно, небрежно сказал Шимс. В оленьем салоне, торопливо продолжал юноша, по-прежнему стоя на вытяжку, вас ожидает первый. Шимсы усмехнулся про себя, услышав, с каким священным трепетом юнец произнес этот номер. Но когда он сам, выпятив грудь, вошел в зал, то понял, что его уважение к первому сегодня было ничуть не меньше, чем 12 месяцев назад. В салоне собралась вся семерка руководителей. Заместитель первого — 4-й, заместитель второго — 5-й и заместитель третьего — 6-й. Каждый — гроза реакционеров и контрреволюционеров, а также 7-й — администратор. Его прозвали Кляксой и воспринимали всерьез, лишь когда тот со старомодным чемоданчиком обходил комнаты, чтобы, соблюдая конспирацию, выплатить каждому премиальные и денежное довольствие. Но Шимса сейчас видел перед собой одного человека — и щелкнул перед ним каблуками. 22-й, — прошептал он, согласно инструкции, — прибыл по вашему приказанию, 1-й. Вольно, — еле слышно произнес 1-й. Он выглядел усталым. Вся атмосфера в зале резко контрастировала с весельем за дверями. Он понял, что здесь решается что-то чрезвычайно важное, и у него учащенно забился пульс. Если он сейчас получит ответственное задание, у него появится исключительный шанс попасть в первую двадцатку. Он и мысли не допускал, что не справится. «Раковые клетки, — начал 1-й, — порой оказываются проворнее скальпеля, и скальпелю приходится действовать вдвое быстрее. Мы получили анонимную, но, увы, более чем достоверную информацию о том, что один наш человек, не знаю, можно ли его все еще так называть, на сегодняшнюю ночь готовил покушение. Это братоубийственное, — продолжал 1-й, и в морщинках возле глаз собиралась усталость, — преступление, которое сорвалось лишь благодаря своевременному аресту, свидетельствует о том, что врагу впервые удалось проникнуть и в структуру Репоты. Необходимо не только ликвидировать очаг контрреволюции, но и выяснить, не затронул ли он ближайшее окружение. Наша семерка решила поручить это трудное задание, добавил первый, проницательно глядя на Шимсу в упор, вам. Когда ошеломленный Шимса вышел, выработанная способность автоматически запоминать любую информацию помогла ему восстановить в памяти остальные пункты приказа. Пациента следует допросить в старом подвале, чтобы не нарушить праздничной атмосферы и не нанести ущерба нравственности Репоты. Церемониться с ним не следует, ибо надо добиться от него признания, на кого он собирался поднять свою преступную руку и кто эту руку направлял. Шимси выделят охрану, а его самого переведут на второй этаж, где его ожидают уютная комната и ванна. И, наконец, за ходом расследования будут следить в качестве наблюдателей 6, 5 и 4. О серьезной подготовке этой операции говорило и другое. Прямо у дверей зала Шимси представился главный личхран, личный телохранитель. Гигант, которого он прежде не видел, привел Шимсу прямо в новые апартаменты, куда уже принесли его личные вещи. Он взял чемоданчик с инструментами, хотя в операционной имелось нужное оборудование. Он привык к своему собственному, как каменщик привыкает к своему мастерку. Положил в него чистую рабочую одежду и направился к выходу. От дверей он вернулся и потрогал кровать. Мягкая. Он понял, что здесь, на втором этаже, начинается мир, который революция рано или поздно открывает каждому, и почувствовал гордость, что добился этого раньше других. Он спустился в подвал. Пациент уже лежал на операционном столе. С какой ностальгией вспоминал доцент об этом прекрасном оборудовании много лет спустя, когда его единственным учебным пособием было гинекологическое кресло. Но что вспоминать о прошлогоднем снеге? А вокруг сидели наблюдатели, застегивая красный клеенчатый пытовик, как здесь называли халаты для пыток. Он взглянул в лицо пациента, и его рука замерла. Это был его единственный друг, бывший сержант Ольда, а позже 31-й. Но в его глазах читалось уже не лукавство тщеславного актера, а немой укор. Первым побуждением Шимсы было крикнуть: «Нет, это какая-то ошибка! Ведь все, что привело меня к этому столу, я нашел именно здесь, рядом с ним. Да ведь он же мой кровный брат!» В этот момент что-то щелкнуло в его мозгу. Он повторил слова, которые так часто слышал именно от 31-го. «Репота — не институт благородных девиц, а боевой отряд и несколько жизней». Вполне приемлемая цена за счастье всего человечества. Он подумал о том, сколько закаленнейших бойцов клялись служить революции до последней капли крови, но стоило показаться первой, и они тут же сознавались в своем змеином вероломстве. Он вспомнил этот, с позволения сказать, дружок, который сейчас еще смеет в чем-то его упрекать, при передаче дежурства в горах фактически даже не поздоровался, расценив его отзыв как опалу. Он понял, что сладкая жизнь в шикарном отеле довершила моральное разложение. Начавшись с измены дружбе, оно привело к измене идеалам. Его охватил гнев. И, конечно же, не сразу он вспомнил о том, что за ним следят умудренные опытом глаза командиров. Заметив его колебания, те могли бы принять его за соучастника. Пальцы застегнули последнюю пуговицу. Все произошло так быстро, что со стороны показалось обычной заминкой, и Шимса вновь был в полном порядке. Молодушный взгляд труса он встретил взглядом, полным презрения. «Держись, комедиант!» Такой вызов можно было прочесть в его глазах. «Сейчас ты у меня сам признаешься, что тебя зовут Франц Мор». Вскоре, однако, он понял, коса нашла на камень. Репа-то умела отбирать людей и еще лучше умела их воспитывать. Вдобавок пациент сам хорошо знал весь репертуар и в то же время представлял собой материал, с которым здесь прежде никто не работал. Через 24 часа Шимса с полным основанием мог утверждать, он сделал все, что было в человеческих силах. Даже наблюдатели, нарушая традицию, несколько раз выходили в коридор покурить, чтобы скрыть дурноту. Только теперь ему открылась вся глубина морального падения человека, от работы с которым у него одеревенели пальцы. Допрос с пристрастием неминуемо подводил пациента к мысли, что даже в случае признания у него нет ни малейшей надежды. Если же, несмотря на это, он предпочитал новые неприятности мгновенному выстрелу в затылок, любой личхран охотно окажет ему такую услугу, то, несомненно, подобное поведение объяснялось лишь желанием спасти того, кто хочет довести их подлое дело до конца и, видимо, желанием доказать Шимсе, что он дилетант. После небольшого перерыва наблюдатели провели его в кошмарном полусне, а врач немного привел пациента в порядок, Шимса мобилизовал все свои силы и опыт. Еще через 24 часа у пациента не было зубов, волос, ногтей и сосков, но не было и признания. Назревала катастрофа. Тогда Шимса впервые призвал на помощь фантазию. Вскоре с ее помощью он создал двойную Шимку, а позже самое знаменитое свое изобретение. Схватив в отчаянии щипцы для колки орехов, которые носил с собой только что бросивший курить шестой, он поднес их к половым органам пациента. До сего момента он не трогал гениталии, словно предчувствуя, что это самое совершенное творение природы будет иметь магическую власть над ним самим. Ситуация была столь критической, что он, атеист, мысленно взмолился: «Боже, если ты есть, помоги мне». Не успел он как следует взяться за дело, как случилось чудо. Пациент хрипло вскрикнул, поднял веки без ресниц и беззубым ртом гнусаво, но отчетливо произнес: «Тфафать вафемой». После этого он потерял сознание. И Шимса тоже, по сути дела, вместе с ним. Издалека до него доносились восхищенные поздравления. Потом он смутно чувствовал, как лич-хран скорее несет, чем ведет его к постели, и погрузился в мягкую тьму. Проснулся он 20-м. Но это было лишь началом его стремительного восхождения. На столе уже ждал 28-й. В отличие от своего неразговорчивого сообщника, чей обморок, несмотря на все старания врача, завершился смертельным исходом, этот страдал словесным поносом. Он обрушил на них поток обещаний, клятв и даже, хоть и казался твердым, как кремень, слез. Он уверял, что 31-й хотел ему отомстить, так как недавно проиграл ему в карты всю месячную зарплату. Ольда оказался тем самым кирпичом, который стоит вынуть, и обрушивается все здание за неполный рабочий день. Правда, на сей раз Шимса занялся гениталиями раньше. 28-й признался, что был завербован 37-м с целью устранения, кого именно он, увы, не сказал, так как Шимса раздавил ему левое яичко. С правым он сделал то же самое часом позже, проверяя, сможет ли боль привести пациента в чувство, чтобы тот мог закончить фразу. 37-го взяли сразу же. 2 дня выжидали. Но 28-й умер, не приходя в сознание. Именно после этого случая Шимса оборудовал яйцедавку, как он метко окрестил свой инструмент, блокирующим механизмом. В перерыве его вновь принял первый и повысил до 18-го. В глазах, которые когда-то на бойне излучали холодную энергию, теперь затаилась печаль. Он сказал, что в сложившейся ситуации не может позволить Шимсе заслуженный отдых, но хочет компенсировать это дополнительным сервисом, ожидающим его в номере. Шимса был тронут ласковой заботой, на которую первый нашел время даже сейчас. Если государство с детства заменяло Шимсе мать, то теперь он впервые почувствовал и отеческую любовь. В порыве благодарности он проникся поистине сыновним уважением к человеку, ставшему для него опорой, и поклялся себе не разочаровывать его даже в мелочах. Именно тогда в душе Шимсы был запущен часовой механизм бомбы замедленного действия. Судьба распорядилась взорвать этот сгусток чувств и привязанностей через 20 лет. И сделала это Лизинка. Тем с большей благодарностью думал он о первом следующей ночью, когда возносился к небесам и проваливался в пропасти, открытые ему восхитительной брюнеточкой, которую он нашел, обнаженную и благоухающую в своей мягкой постели. Он запомнил ее навсегда, не только из-за самых остроконечных грудей, какие когда-либо встречал, но и потому, что она научила его всем прелестям любви. До сих пор они состояли для него в том, чтобы наскоро совокупиться, стоя, когда женская нога по солдатскому способу просовывается под ремень, и когда вечером следующего дня лич-хран пригласил его в зал, ему поначалу даже не хотелось идти работать. Но, прощаясь с ним, она встала по стойке смирно, груди, как 2 копья, и доложила, что она, 103-я, выделенная ему в постоянное пользование в качестве лиссы личной сексуальной службы. За 37-го он принялся с еще большим энтузиазмом. 37-й сперва твердил одно и то же. Дескать, те двое, которые сейчас лежат в морозильной камере, оклеветали его из мести, так как он успешнее них продвигался по службе. Это был крепкий орешек. Но и Шимса уже стал другим. Со вчерашнего дня он сделал огромный шаг вперед, как ребенок, который учится рисовать, узнав о перспективе. Те двое в морозильной камере доказали ему, что если в революционере просыпается реакционер, то он утрачивает свою исключительность и превращается в самое обыкновенное животное. Эта истина окончательно избавила его от переживаний, испытанных им по вине злополучного Ольды. Он, не мешкая, преподнес пациенту сюрприз, который 4-й в рапорте 1-му восхищенно назвал «томатным соусом». 37-й, в свою очередь, тоже преподнес ему сюрприз, сознавшись сразу, как только стальные челюсти прикоснулись к кожице. Он признался, что его завербовали 24-й и 23-й с целью ликвидации 3-го. Это, естественно, произвело эффект разорвавшейся гранаты. Благодаря своевременному признанию, 37-й во время допроса получил лишь незначительные физические повреждения и смог сразу же выступить свидетелем. Когда на очной ставке те двое, неуклюже пытаясь сослаться на свои боевые заслуги, обвинили его в том, что он где агент Тавари, получивший задание скомпрометировать лучших сынов Репоты, и к тому же мстит им за какую-то девку, которая им дала, а ему нет, Шимса принялся сразу за 2. Тогда-то у него впервые и зародилась идея. Дубль «Хэнгмен» Достаточно было одному слегка придавить яичко, как оба стали куда более разговорчивыми. Они признались, что завербовали 37-го и на одном дыхании выпалили, что сами были завербованы 15-м и 14-м с целью ликвидации 2-го. Конечно же, это прозвучало как залп шрапнелью. Неудивительно, что в подвал спустились лично 3-й и 2-й. Первый желал полной ясности, поскольку подразделение, работающее в условиях абсолютной секретности, могло существовать лишь при условии абсолютного доверия. Тут уж Шимса не имел права деликатничать, и щипцы для орехов разгулялись вовсю. Именно благодаря им Шимсе удалось раскрыть масштабы и направление грозящей опасности. На очной ставке 15-й и 14-й признались, что их завербовали с целью устранения 1-го. По их выкрикам восстановили чудовищный план, тем более изощренный, что оказался неосуществимым. После доклада в салоне предполагалось заколоть 1-го кинжалом, а труп зашить в чучело медведя. Оставшихся членов семерки обвинили бы в похищении и незамедлительно ликвидировали. Командование должно было перейти к руководителям заговора, к 13-му, 12-му, 11-му, 10-му, 9-му и 8-му. Это прозвучало как взрыв бомбы. Появился сам 1-й. В обстановке, близкой к панике, он сохранил способность рассуждать трезво и объективно. Прежде всего он приказал привести всех 7 признавшихся. Возражать никто не осмелился, поэтому принесли даже тех 2 из морозильной камеры. 1-й и бровью не повел. Он вызвал их, чтобы они объяснили, какие идеалы, награды или личности вынудили их пренебречь теми идеалами, наградами и личностями, из-за которых они пришли в репоту. После этого произошло нечто неожиданное. Все, за исключением 2 замерзших, стали клясться. Они где от начала до конца выдумали свои признания и обвинения, и лишь для того старались перещеголять друг друга в абсурдных измышлениях, чтобы прежде чем их изувечат или убьют, командир понял, что они стали жертвами дьявольских козней. Шимса побледнел, как полотно. Его, который за свою жизнь убил всего-то 10-й телят, фактически назвали садистом, замучившим соратников. Такое заявление было не только оскорбительным, но и опасным в атмосфере подозрительности, когда, он сам смог в этом убедиться, достаточно одного слова, чтобы человека не стало. Но 1-й и на этот раз его не разочаровал. Он сухо заметил, что если бы все исполняли Апанас так же, как 17-й, дабы это прозвучало более внушительно, он повысил Шимсу в звании, то на репуту никогда не пала бы тень измены. Он заявил, что в этом государстве действует презумпция невиновности, и следователь до конца расследования находится под ее охраной. Затем он распорядился взять подследственных под стражу, а сюда подать закуски, после чего будут произведены новые аресты. Импровизированным столом им послужили 2 составленных и покрытых чистыми простынями операционных стола. Спустя много лет Шимса наткнулся в каком-то журнале на репродукцию, напомнившую ему тот вечер. Тайная вечеря. Сидя среди чад своих под хирургической лампой, озарявшей его мертвенно-бледным светом, 1-й преломлял хлеб и раздавал им. Это были минуты всеобщего умиротворения, хотя не обошлось и без комического эпизода. В разгар пиршества появился в своих смешных очках и с медицинским чемоданчиком Клякса Седьмой и блеющим голоском попросил их разойтись по комнатам, чтобы получить зарплату, поскольку он должен закрывать ведомость. «Иди ты в жопу со своей ведомостью», — от души сказал первый. Кроме Шимсы, все здесь были свои, строгим жестом показывая ему, куда сесть. «Мы тут всю лавочку закрываем!» Подвал в последний раз огласился мужским гоготом, и тут же вся репота сотряслась до основания. На пороге возникла могучая фигура главного личхрана, подчинявшегося непосредственно первому. Его глаза излучали ужас и ярость. Подойдя к столу, он тремя молниеносными ударами свалил на пол шестого, пятого и четвертого. Затем положил перед первым три листа бумаги. Сверху лежал подписанный шестым приказ врачу репоты незамедлительно сделать прививки кроликам под номерами 37, 24, 23, 15 и 14. Шифровка означала, что надо ликвидировать приговоренных с помощью инъекций. Речь шла о всей пятерке главных свидетелей. Следующим лежал приказ пятого начальнику охраны отправить трубочки с кремом. Это означало обеспечить свободный выезд фургона для перевозки трупов в областной крематорий. Самым последним шел еще один приказ, подписанный четвертым, выпустить кондитеров под номерами 13, 12, 11, 10, 9 и 8. Согласно донесению, очередные подозреваемые в панике бежали, оставив в номерах пустые бутылки, недокуренные сигары и голых девок. Опомнившись, шестой, пятый и четвертый принялись хором уверять, что приказы поддельные, а подписи фальсифицированы. Тогда первый отдал их Шимсе. Как все серые кардиналы, ни в грош не ставящие чужие жизни при мысли о том, что сами могут погибнуть, они полностью расклеились. Шестой, увидев свои щипцы, не мог совладать даже с собственным кишечником. Перебивая друг друга, они бросились признаваться. У Шимсы просто голова пошла кругом. В то же время они умоляли дать им возможность повторить свои показания в присутствии высших государственных лиц. Их замысел был прост и понятен. Они, как и их сообщники, сразу принялись бы нагло от всего открещиваться, а это поставило бы под сомнение их предыдущие показания. Вполне понятно, что первый отверг такую просьбу. Затем он отпустил Шимсу, приказав седьмому объявить всем о запрете выходить из комнат, принес подсвечник и вызвал врача со шприцем. Это означало суд и исполнение приговора. Выходя, Шимса заметил, что первый садится между двумя заместителями. Они образовали тройку, трибунал. Чувство, которое он питал к нему сейчас, было не просто уважением, а поистине сыновней любовью. Ему стало горько от того, что жизнь не научила его нужным словам для выражения этого чувства. Он дал себе клятву до самой смерти быть опорой отцу, которого сам себе выбрал и в котором теперь видел единственную защиту родины матери в час опасности. Он так устал, что отправил Лиссу в душ и уснул, едва голова коснулась подушки. Он спал сном праведника до тех пор, пока рука, которая перед этим безрезультатно хлопала его по щекам, не стиснула его гениталии. «Отставить, сисястая!» — гаркнул он сквозь сон. но уже в следующую секунду Шимса, за годы муштры, привыкший мгновенно переходить от сна к бодрствованию и наоборот, узнал седьмого и вытянулся возле кровати по стойке смирно. Он вспомнил, что этой ночью комичный администратор передает всем приказы первого. «Семнадцатый», — произнес он почти беззвучно, — «жду ваших приказаний. Седьмой». Ему показалось, что он все еще спит. Плюгавый человечек в очках, какие раньше носили трамвайные кондукторы, тоже вытянулся по струнке и, прижимая чемоданчик к правой ляжке, еще тише прошептал: «Седьмой, жду ваших приказаний, второй». Затем, не меняя подобострастной позы, он стал докладывать ошеломленному Шимсе о событиях вчерашнего вечера, шестой, пятый и четвертый, пытаясь спасти свои ничтожные жизни, сообщили, что подлинными вождями заговора являются третий и второй. Те, прежде чем им успели помешать, буквально изрешетили пулями троих негодяев, чем полностью себя разоблачили. Первому ничего не оставалось, как лично застрелить их на месте и попросить высшее руководство о выделении специальной бригады с целью дезинфекции репоты, после чего обновленному личному составу предстоит влить в нее свежую кровь. Первый в настоящее время уже находится на резервном пункте и прислал за Шимсой свой автомобиль, чтобы тот мог выехать вместе со второй порцией, — добавил седьмой, совсем не по-военному. И стало ясно, что он куда увереннее чувствует себя на кухне и в столовой. Зато Шимса, солдат до мозга костей, сориентировался мгновенно. «Приступать к делу, седьмой!» Решительным тоном сказал он: «Пошевеливайтесь». Он мигом оделся и вышел из комнаты. Шимса понимал, что нельзя терять ни минуты, но, проходя мимо ванной, решил захватить хотя бы зубную щетку. Открыв дверь, он оцепенел. На краю ванны сидел незнакомый человек в зеленом берете и пятнистом маскировочном комбинезоне, заправленном в высокие зашнурованные ботинки на толстой подошве. Закатав рукава, он придерживал под водой, лившийся через край, неподвижное тело. Шимса узнал его по острым грудям, торчавшим на поверхности, словно перископы. В иных обстоятельствах Шимса бросился бы на незнакомца, но сейчас инстинкт подсказал ему: этот человек пришел вместе с седьмым и выполняет приказы первого. Он все понял и содрогнулся при мысли о том, что еще недавно согревал эту змею в своей постели. Человек непроизвольно привстал, чтобы отдать ему честь. Тело тут же всплыло на поверхность. Казалось, вода сносит его к ногам Шимсы. Он отшатнулся. У него мороз прошел по коже при виде черного треугольника, который мог стать для него ловушкой. «Продолжайте», — одобрительно сказал он и вышел, так и не взяв щетки. В прихожей он споткнулся о тело своего лич-храна, похожего на гориллу. Из продолговатой раны на шее сочилась кровь. Смерть обнажила его истинную сущность. Зубы враждебно оскалились, а в помутневших глазах застыла злоба. «Боже мой!» — ужаснулся Шимса, переступая через него. «Как они нас ненавидели и уже обложили со всех сторон!» Стало ясно, что первый успел как раз вовремя. Автомобиль стоял на том самом месте, что и 2 года назад, когда Шимса впервые ступил на здешнюю землю. Этот огромный лимузин перешел к первому от командира Таваре, который получил его от одного из реакционеров в качестве взятки, на чем, собственно, и сломал себе шею. Сидевший за рулем главный лич-хран, выскочив из машины, почтительно распахнул перед ним заднюю дверцу. Седьмой, неразлучный со своим чемоданчиком, забрался на переднее сиденье. Шимса оглянулся на замок. Большая часть окон светилась. В одном он увидел человека, который пил прямо из бутылки, в другом — целующуюся пару. Точно так же, — подумал он, — выглядел «Титаник» перед тем, как напоролся на айсберг. Но его судно везло на себе груз измены, а айсбергом стала карающая десница Родины. Шимса был счастлив, что он — одна из фаланг этой десницы. Автомобиль плавно набрал скорость, но вскоре резко затормозил у главных ворот. В лучах низко посаженных фар возникли фигуры других командос. Двое держали автоматы наперевес, третий — пистолет. Седьмой опустил стекло и вынул из чемоданчика бумагу. Шимса заметил, что возле ворот были сложены пирамидкой несколько пар ботинок. Три пары внизу, на них две и сверху еще одна — образовали своеобразный домик. Потом он догадался, что ботинки принадлежали шестерке бывших охранников. Человек с пистолетом сложил бумагу и почтительно взял под козырек. Шимсе тоже захотелось козырнуть, но тут ворота распахнулись, и автомобиль дал газ. Он все-таки успел заметить за внешней стеной десятки огоньков сигарет, освещавших розоватые лица под беретами. Точно такой же, подумал он, была ночь длинных ножей. Только сегодняшние герои вырежут из тела Родины опухоль, грозившую задушить государство и революцию. Шимса почувствовал гордость от того, что он один из этих клинков. Автомобиль выехал из леса и теперь пересекал защитную зону, казавшуюся безлюдной. Здесь были дислоцированы части, охранявшие покой столицы, негромкое тарахтение мотора, ровная скорость и отличные рессоры вернули Шимсу к неторопливым раздумьям. Бурная круговерть осталась позади. Расслабленно откинувшись на спинку, он смотрел прямо перед собой туда, где между двумя белыми неподвижными полосами бежал асфальт, словно его втягивали под колеса мощной лебедкой. От человека за рулем его отделяло бронированное стекло. Он вспомнил, как трясся по этому же шоссе в камере на колесах, втиснувшись между ошейниками. Тогда он ехал сюда новичком и даже без номера. Сегодня уезжает вторым. Странно. Он и сейчас не знал, куда его везут. Хотя настали еще более тревожные времена, но после всего, что произошло, он и представить себе не мог, чтобы кто-либо осмелился поднять руку на второго, на него, который не только способствовал раскрытию реакционной агентуры в Таворе, но и лично разоблачил еще более реакционную резидентуру в Репоте. Он зевнул и уснул. Его разбудили частые толчки. Не открывая глаз, он попытался понять, что происходит. Наконец не выдержал, открыл глаза и ужаснулся. Глаза тут же полезли на лоб. Автомобиль завис радиатором над краем откоса, сбегавшего вниз от леса. Кроме Шимсы в машине никого не было. На всю жизнь ему врезались в память ели на фоне лунного неба, будто вырезанные из картона, и лиственницы, будто сплетенные из проволоки. Откос напоминал столовую ложку, положенную вверх дном. Его верхняя часть круто поднималась к горизонту и открывала взору всю округу. Лес со всех сторон подступал к кратеру, из которого во времена зарождения вулкана планета извергала клокочущую сперму. Далеко внизу, под обрывом, блестела черная, как нефть, гладь озера. В единственную преграду между автомобилем и уходящей вглубь бездной, каким-то чудом выросшую здесь плакучую березу, они только что врезались. Кривой ствол, со свистом рассекая воздух, ударился о выступ скалы, подскочил, как прыгун на трамплине, и, кувыркаясь, скрылся за краем ложки. Он понимал, что надо как можно быстрее выбраться из этого гроба, который удерживали лишь тормоза и сцепления, но не мог двинуться с места. Что произошло? В ужасе думал он. В чем дело? Он увидел, как по склону к нему поднимаются два человека. Тот, что пониже, похож на шкаф, тот, что повыше, на вешалку, мелькнула глупая мысль. В руке у одного из них сверкнуло что-то металлическое. «Измена!» — мелькнуло в голове единственное разумное объяснение. Шимса представил себе, как его швыряет, словно мяч, между сиденьем и стеклом, пока автомобиль летит в озеро, делая кульбиты, и почувствовал режущую боль в гениталиях. «Почему болит именно здесь?» Успел он удивиться. «Разве у меня когда-нибудь была боязнь выса...» Эту мысль словно клин вышибла другая, еще более неприятная. «А вдруг они идут к нему с яйцедавкой?» Ужас, сковавший Шимсу, спас его достоинство. Он даже выглядел невозмутимым в ту минуту, когда шкаф, оказавшийся главным личхраном, придерживая у бедра топор, почтительно открыл дверцу, в проеме которой вытянулся по уставу вешалка клякса. До Шимсы донеслось кваканье лягушек, а в ноздри ударил тяжелый запах прелых растений. Организм вновь завелся, как мотор, который за минуту до этого заглох, и все рефлексы солдата восстановились. Шимса ловко выскочил, надо было размять затекшие ноги, и кивнул им. Дрожащие руки засунул в карманы. Он был начеку, чтобы все встало на свои места, они должны доложить ему обстановку. Когда седьмой открыл чемоданчик и вытащил громадный пистолет, он вновь испугался, но администратор протянул его Шимсе рукояткой вперед. «Ваше оружие!» — торжественно произнес он. Шимса сразу же узнал его. Это была девятка, из которой он свалил телячье стадо. Он понял, пистолет играет роль приказа о назначении, и теперь он на самом деле становится вторым. Борясь с волнением, он взвешивал девятку на ладони, и в этот момент сверху на нее лег лист бумаги. «Вот его признание», — сказал седьмой. На бумагу упал тонкий луч света. Это главный личхран включил фонарик и услужливо держал его над плечом Шимсы. Чем дальше он читал, тем меньше улавливал смысл. Ниже подписавшийся признает, что, руководствуясь чувством ненависти к нашему народу, злодейски уничтожил революционные организации Таври и Репота, а вместе с ними десятки лучших сынов нашего народа. Сознавая, что единственным наказанием за это гнусное преступление является смертная казнь, обязуюсь вплоть до предполагаемого приведения приговора в исполнение искупать свою вину беспримерной службой на благо нашего народа. Собственноручно подписал Йозеф Мрквичка. Кто это? — спросил ничего не понимающий Шимса. Лучик света соскочил с бумаги, словно блуждающий огонек, перепрыгнул на ковер из гниющих листьев, забрался на буфер автомобиля и замер на багажнике. Седьмой также беззвучно переместился к багажнику. «Мрквичка Йозеф!» — сказал он, щелкнув замком багажника. «Доставлен для приведения приговора в исполнение. Второй». Крышка багажника отскочила. Луч, скользнув по запасному колесу и канистре, остановился на огромном свертке. Это был человек, запеленутый, словно младенец, в маскировочный брезент, но во рту у него вместо соски был кляп. Шимса окаменел. В свертке, который приехал сюда вместе с Шимсой, находился бывший полковник Артур. Первый. В голубых глазах не было ни знаменитого холода, ни устрашающего гнева. В них стояла мольба. В первое мгновение Шимса хотел крикнуть «Никогда! Это провокация! Ведь всем, что возвысило меня до звания второго, я обязан именно ему! Он же мне как родной отец!» В этот момент в его мозгу щелкнул затвор. Он сказал себе то, что не раз слышал именно от первого. «Наша борьба ведется ради отдельного человека, но, если того требуют интересы всего человечества, этим человеком приходится жертвовать». Он подумал о том, сколько добрейших отцов внушали своим сыновьям благороднейшие идеалы, а потом расправлялись с ними точно так же, как царь на картинке в школьном учебнике, обнимающий только что убиенного скипетром наследника. Он вспомнил, что этот, с позволения сказать, папочка, молящий теперь о снисхождении, хладнокровно наблюдал, как Шимса по его приказу с жалким пистолетиком в руке сражается со стадом разъяренных животных. Лишь теперь он понял, что весь этот так называемый заговор был чудовищной провокацией мерзавца Мрквичка, а он, Шимса, вынужденный выбивать показания из невиновных товарищей, среди которых был его единственный и лучший друг Ольда, стал послушным инструментом в его руках. Его охватило омерзение, и лишь во вторую очередь он вспомнил, что за ним следят глаза подчиненных, которые могут расценить его колебания как слабость. Он поднял пистолет. Все произошло так быстро, что со стороны казалось, будто он просто сосредоточился и снова был в полном порядке. Тускло затравленный взгляд загнанного зверя он встретил несгибаемо стальным взглядом победившего охотника. «Ты решил, что у тебя мозгов больше, чем у нас?» — сказали его неумолимые глаза. «Что же, дорогой отчим? Давай я тебе их прочищу». Он прижал массивный ствол девятки ко лбу чуть выше переносицы. Пусть пуля разворошит это осиное гнездо предательства, разнесет его вдребезги, как пасхальное яичко, и выстрелил. Он увидел, как между водянистыми глазами раскрывается тот самый, так хорошо ему знакомый, третий глаз, похожий на бычий. И в следующее мгновение на него брызнул очистительный теплый гейзер беловатой кашицы. Словно пар выходило из негодяя скопившееся в нем зло. «Мой первый», — подумал Шимса. Он облизнул губы, чтобы навсегда запомнить и этот вкус. Он был слаще, а главное — отвратительнее вкуса телячьих мозгов, но как только Шимса сглотнул, ему показалось, что он, как в сказке, стал понимать язык зверей и птиц. Взволнованный он вновь облизнул губы. Его поразило, что на этот раз на языке расплылся пикантный вкус, который показался ему приятнее всех деликатесов. И он услышал стоголосый хор сов, кузнечиков и лягушек. «Ты первый, ты первый, ты первый!» Будь Шимса верующим, он понял бы, что приобщился к таинству причастия. И улыбка, зародившаяся в нем 2 года назад, когда он во имя человечества убил первого теленка, ныне, когда он избавил человечество от первой гиены, высвободилась из скорлупы души и осветила его лицо. Шимса расхохотался. Он не мог остановиться, хотя ничего смешного не видел перед собой. Седьмой захлопнул крышку багажника. Главный личхран отпустил тормоза, и автомобиль дернулся огромным телом, как конь, которого ударили в пах, заскрежетал. Упершись в сломанный ствол березы, он выворотил его и покатил перед собой, пока не достиг края откоса и не рухнул в пропасть. А Шимса все смеялся. и в уголках его глаз собирались морщинки, которые потом так и остались на лице. «Перестань ржать!» — сказал главный личхран Шимса. «Да вы что себе!» — рассвирепел Шимса, и в этот момент голос и зрение ему отказали. «Все-таки измена!» — успел подумать он, прежде чем ударом карате его выключили, словно фонарик. В сознание его привели какие-то звуки, а главное — холод. Он, видимо, уже давно лежал на животе в мокрой листве и продрог. Над силуэтами деревьев на противоположной стороне поднималось светлое зарево. Он не шевельнулся, только открыл глаза. На Косогоре было полно людей в беретах и маскировочных халатах. Кто-то попытался на ходу выскочить из пузатого автомобиля, но не успел. Шимса с первого взгляда узнал трубочку с кремом. «Ликвидируют», — понял он, и на лбу выступил холодный пот. Инстинкт самосохранения подсказал: «Надо притвориться мертвым».